Значит, тема моего доклада «Who is Mr. Putin?» в одну строчку с маленькой буквой русской транскрипцией. Но это вовсе не про тот самый фильм. Наверное, уже большинству политически озадаченных наших сограждан, переживающих за судьбу России, просмотренных и оцененных, и обсужденных многократно в остатках свободолюбивых средств массовой информации на пространстве России за ее пределами, не нам его рассказывать, у меня о другом. Сразу начну, как говорится, с конца. А именно, с вывода. С него и начну. Путин не что-либо иное, как мы все, россияне, есть вместе взяты. Это продукт нашего коллективного разума или его остатков. Это продукт нашего коллективных чаяний и настроений, традиций, менталитета, хороших и дурных качеств в теле национального народа и различных его этносов, прочее. Путин тире это на самом деле Russian Federation и есть. И он много приложил первоначально усилий личных, я считаю, а сейчас это удается без труда, намеренно и последовательно этому прилагал усилия соответствовать вот этому менталитету и всем и же прочего, о чем я выше высказал. Начну вот с чего. Как у нас, во всяком случае в России, да и в целом в так называемом цивилизованном сообществе или около цивилизованном сообществе, рождаются политические лидеры, вожди и вождишки, главы государств и так далее, и народов. В современном, в новейшее время и новое время, новейшее время по английским, ну, стандартные мировые лекалы, 120 лет, новейшее время 40 лет, без, как говорится, политического багажа, без вообще какого-то багажа, нихель, 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 эс, ничего не бывает. Бывает лишь только захват, штурм власти, какое-то там вооруженное восстание, прочее, прочее, прочее. И когда из грязи да в князи. Если взять не царизм, ну царизм там понятно, и монархию, как все это устроено, престол наследия, хотя и там бывает, и были сбои. Наверное, будут еще, у нас еще монархическое государство достаточно на планете Земля. А вот цивилистское общество, то как ни крути, Ульянов Бланк по кличке Ленин был а. юристом, неплохим, я считаю, по молодости, б. в этом случае образованным, достаточно образованным, б. Неплохим, я считаю, публицистом, вообще журналистом, и стиль у него, и слог. Это такой своеобразный, свой, у него есть свой язык, отлично от многих других, и ни с чем его не спутаешь. И Б, конечно, гениальный политтехнолог. Почему? Потому что не только журналистика и правоведение дал эту базу, но и кропотливая, многолетняя, многодесятилетняя, подпольная и надпольная за рубежом партийная работа. Партийный функционер. То же самое можно сказать о Иосифе Виссарионовиче Джугашвили по кличке Сталин. Это бандиты, разбойники и так далее, тому подобное. И многоженцы, я бы даже сказал, по нынешним лекалам, можно отнести их, наверное, к царистскому времени педофилам. Две его первые гражданские супруги были малолетки, которые нарожали от него детишек, которых он благополучно покинул и больше о них, по-моему, не вспоминал. Так вот, он тоже имел, во-первых, а. образование, правда, религиоведческое, религиозное образование, б. помимо разбойничества и бандитизма и прочих, так сказать, вот этих самых подвижных игр на свежем воздухе при огнестрельном и кольчереющем оружии, занимался кропотливой той же самой партийной работой. Даже имел опыт, сказать, уголовно-процессуального и уголовного законодательства доцаристской России. Что тоже приводит меня к мысли, что и как правовед он был, хоть пусть начального или вице-начального, но правового образования у него достаточно хватало. И дальше по списку. Дальше по списку, хоть у Никиты Сергеевича Хрущева было там 4 класса образования, но партийный функционер. Хоть Леонид Ильич Брежнев тоже не блистал там каким-то особым образованием, по Пушкину у нас не мудрено там учиться, мы все там что-то учились понемногу, чему-нибудь да как-нибудь, но партийный функционер, Андропов Юрий Владимирович партийный и еще секретной службы функционер, Михаил Сергеевич Горбачев и юрист, и партийный функционер, Ельцин партийный функционер, вот Путин выпадает из этого ряда. Он не партийный функционер. Даже при своей службе вице-мэром, очень свободным вице-мэром по экономике, там, финансам и романсам в Санкт-Петербурге с 92 года по какой-то там 97-98 год, я точно не помню, 96 годы, он хоть и конторский юрист и правовик, но как и таковой публичной и непубличной, подспудной партийной деятельностью он не занимался. Вот если бы не это рукоположение его царем Борисом Ебене на царство, что называется, не видать ему президентства как своих ушей, или как от мертвого осла уши, наверное, вот эти злые языки о том, что Владимир Владимирович Путин намеревался стать директором таксопарка, там чего-то еще, какого-то автокомбината, наверное, имели по собой основание, что он себя и не чаял, и не видел на столь высоком посту, на столь тем более длительное время. Заметьте, конкуренты Путина, да и Ельцина в относительно тогда, в 90-х годах, и безотносительно в нулевых и нынешних годах на должность высшей исполнительной власти России и президента Российской Федерации, большинство из них имели ту самую базу, о которой я выше говорил. И партийную работу, и общественно-политическую работу, имели имя, имидж, как это сейчас называется-то, public relations, и все прочее, имели опыт работы в государственных структурах, там, и иных структурах, да почти что все, почти что все. Тем не менее, не составляет серьезной конкуренции, за исключением, конечно, этого ошарашенного краснокожего электората и его нынешних вождей и вождишек, последователей Ульянова Бланка и разбойника Сталина по кличке так называемых коммунистов нынешних, разноплановых, больших конкуренций этой личности не составляли до тех пор, даже пока еще выборы были относительно свободны, относительно с гораздо меньшими нарушениями ложью фальсификациями, нежели нынешняя вот эта процедура, именуемая напрасно выборами. В чем здесь дело, я полагаю? Меня вовсе, кстати, не интересует, сколько там денег у Владимира Владимировича Путина. Недавно там прозвучало сообщение, что он что-то не крес мировой, что что-то не богаче султана Брунея и все прочее. Мне неинтересно. 100 рублей у него валяется в столе его рабочего кабинета. Либо там у него какие-то там 40 миллиардов долларов. Мне без разницы. Меня мало заботит, хотя это довольно забавно, его личная интимная жизнь. Не только потому, что вот из всех вышеперечисленных вождей мало кто был без греха. Ульянов Бланк, как известно, похаживал не только направо к Надежде Крупской на одной лишь площадке, но и налево к этой своей подруге. Как что ее там звали, там, с прекрасной какой-то французской импортной фамилией. Да и Леонид Ильич покойник не брезгал, сказать, этими всякими романтическими увлечениями с медицинскими вестолками, за ним ухаживающими, это факт, это не отрицается. В России это как-то не особенно осуждалось или осуждается. Ну, вроде бы Борис Николаевич был кремень в этом плане, Михаил Сергеевич также. Ну, про остальных не скажу, не суть важно, хотя тоже о чем-то говорит о личности, как о духовном, нравственном лидере всей огромной нации, всей этой огромной 1/8 части суши планеты Земля территории. Меня больше интересует, как он, пройдя практически случайно на эту должность, ну, конечно, это была глубокая спецразработка, контора глубокого бурения КГБ, в новой реинкарнации ФСБ и так далее. Генералитет постарался, поскольку генералитет курировал на тот период и себе банкирщину, и все вот эти отходные места для мульти-новых миллиардеров, олигархов России, как правило, не славянской национальности, ну, за каждым из них стояло по минимуму два генерала, если не два с половиной или три генерала ФСБ, ставных там 10 в резерве, в запасе и так далее, которые на самом деле контролировали, сколько этот олигарх рубит бабок, и с тем, чтобы получить с него свой замечательный процент, как те самые вершки, чтобы ему остались корешки. То есть контора у нас разрулила весь этот план приватизации собственности, освоила его, и эти банковскую систему, все прочее, прочее, прочее. Конечно, контора заботилась, чтобы после дряхлеющего на глазах Ельцина Бориса Николаевича, по любимой аббревиатуре нашего народа ЕБН, стал свой человек. Они это сделали. Они это сделали. Вопрос другой. Как, почему он так долго до сих пор мог на этой должности, положение хуже не то что губернаторского, а положение хуже императорского, по большому счету, когда ты на вершине, на пике этой холодной, совершенно ненавидящей себя льдины, а ты один практически, потому что у тебя не может быть друзей как таковых, то что сегодня он друг, а завтра он брут, что мы уже видим на примерах отъехавшего за рубеж господ олигархов, того же Пугачева, того же Якунина, и же с ними, и еще сколько хоть едет или здесь потом выскажет свое истинное мнение о своем друге Владимире Владимировиче Путине, сколько клянется ему верность, подставляет. На самом деле, я считаю, что Рамзан Ахматович Кадыров подставил Владимир Владимирович Путин своим заявлением в отношении так называемой пятой колонны. Во-первых, фантазировал, что на пятой колонна, а на самом деле мы первая колонна, я. А пятая, шестая колонна, это они с Владимиром Владимировичем Путиным. Пусть сами думают Рамзан Ахматовичем, кто из них на пятом или шестом, вот это в шестереночном месте и так далее. И полагаю, это не оговорка по Фрейду, а что Рамзан Ахматович это сделал намеренно. Поставил в неловкую позу балетной композиции своего якобы друга Владимира Владимировича Путина. Мое личное глубокое убеждение, гарантируя мне и Конституцию, законом я никаких норм морали и нравственности правил, тем более уголовных, не нарушаю. Так, один, совсем один, как в том анекдоте. Кстати, как мы дошли до жизни такой, я сейчас для разрядки вашего уважаемого, мои товарищи, друзья по клубу, внимание, анекдот сейчас нашел на сайте анекдот.ру. Мальчик дома рассказывает папе: папа, я сегодня в школе публично при училках и своих одноклассниках так обругал Путина, Владимир Владимирович, по самое не хочу, и всякими словами. Папа отложил газету и говорит: отойди от меня, совершенно незнакомый мне мальчик. Вот до чего мы дошли, что это вообще такой мейнстрим в нашем несчастном российском сообществе, полагаю, хотя анекдот веселый. Так как вот он мог так удержаться? Ну, как он мог сделать так, что в третьем уже году парламентские выборы, если вы помните, были уже сильно квази парламентские выборы, а выборы его на повторный срок в четвертом году, в нулевом четвертом году, были вообще симулякорные, там даже лидеры партии, даже Жириновский с Зюгановым не выставились. А выставились, извините, какие-то их страховщики, в кавычках я называю. Как он мог это сделать? Ну ладно, вечный страх российского, да не только российского народа, перед фигуранцией охранкой, что это та самая змея, которая никогда не видна, которая вползает тебе в душу обеими ногами, и которая может тебя в любой момент из любого угла куснуть насмерть и смыться, ее никто не увидит. Что это совершенно бездушная, бессердечная, жесточайшая тварь, это и есть фигуранц. Ну и на самом деле так оно и есть, поскольку на самом деле так называемый романтический ореол разведчиков, шпионов и контрразведчиков, это не более лишь, чем продукт фантазии творцов. На самом деле разведчики, я тоже им когда-то был и так далее, это, ну если не змея, но это, вы сами знаете, везде и всюду государственный убийца и вор. Главная функция какая? Что-то украсть у врага за рубежом, например, скоммуниздить, нарушая огромный комплект национального законодательства и своего тоже. И кого-то грохнуть. Он не зря назвали рыцарем плаща и кинжал. Вот это главный функционал. Главный функционал. Для чего это нужно? Что снаружи, то и внутри страны, между прочим, и так далее. Поэтому этот страх обоснован, законен, у нас до сих пор помнят и будут помнить еще долго поколениями те самые прекрасные времена того самого прежнего разбойника и бандита, и оставшегося в этой ипостаси, только умножившего свои, так сказать, деяния в многопорядка кратно Иосифа Виссарионовича по кличке бандитской и партийной Сталина, мы помним. Поэтому, на первых разах, что называется, на первых годах, я даже так визуально, эмоционально помню, как это было, восторг у определенной части населения в марте-апреле 2000 года, когда вот Путин приступил к исполнению своих обязанностей, и такое пораженческое угнетенное эмоциональное состояние у, как я считаю, думающей и совестливой части нашего с вами общего российского народа, наших с вами земляков, саратовцев. Может, у меня ошибочное, ложное со временем впечатление, но оно у меня так в памяти укоренилось почему-то. Я думаю, все-таки здесь секрет не в этом. Не в этом, как говорил Виктор Степанович Рамырзин, покойный, собака порылась. Да, это имеет, это фундамент, это дало ему гарантии, это дало ему страховой полис первых лет правления, что когда его никто ни сбоку, ни снизу, ни сверху, даже когда Анатолий Борисович Чубайс похлопал по плечу, приводил его после этого назначения в штаб-квартиру партии, тогда еще СПС, что ваши, говорит, я вот и президента приватизировал, говорю, ну что ты, Толик, да ничего, Вова, ну, вот так во всяком случае это средства массовой информации той поры интерпретировали, что никто к нему не приблизился, поскольку все боялись и боятся конторы. И контора его башку отрубит, оторвет в раз и так сделает ласково и нежно, что никто не поймет, что и как, почему, где погиб и почему сошел с ума, и что, какой белины объелся и прочих разных случаев. Это же не копы, это же не армия и так далее. Это же контора, сигуранса. Не центурионы, а как там они в Риме-то назывались? Центурионы-то это копы, а эти, ну ладно, бог с ним. Спецслужбы-то римских императоров. Это дало на год, один, два, 2000, 2001, 2002, может даже до половины 2003 года. Когда еще он там, сказать, тонким голосом своим, в своем стиле, вот таким вот ласковым, нежным, как бы беззащитным человеком, как бы совершенно добрейшей души, мужчинкой, что называется, мухи не обидящего, говаривал, что вот он год ему надо осваиваться в этих хоромах золотых этого Кремля, что мы с вами, господа генералы и полковники, выпьем потом, когда разразилась вторая чеченская, сейчас надо воевать и работать, Россию поднимать с колен в очередной раз, чтобы поставить ее в известную, так сказать, позу, или, то есть твердо на ноги имел в виду, с гордо поднятой головой, прочее. Когда он летал в этом самолете на ту же вторую чеченскую кампанию, это все как бы хватало. Но а как вот дальше он держался, прежде всего, от своих соперников, от своих заклятых друзей по политике, по этому Олимпу и прочее. Это очень трудно сделать в наших оппонирующих нам теперь натовских гадких странах, там проще. Там это устаканено законом, там эти партии борются, более того, устаканена обязательно внутрипартийная борьба перед этим праймерис, кто там победит из демократов, слонов или ишаков, или там тори, или виги, или в Германии там их, по-моему, 5 партий, во Франции тоже там 3, как минимум, действующие партии, так и так далее. Там все это даже обязано по закону открыто бороться с своими противниками. А здесь же у нас все тонено, замикшировано, незаметно, как все так по-азиатски, по-азиопски, по-ордынски, золотоордынски, по-западному улусу, по этим лекалам. И я вот что к своему личному выводу пришел, что в силу своего личного менталитета, возможно, далеко не самого удачливого офицера, той самой сигуранца. Ну, что мы знаем про удачливого тогда капитана-майора Путина в КГБ. Да ничего не знаем. Якобы где-то он успешно послужил в ГДР. Якобы даже по линии там нейтрализации или как-то там дегуманизации и прочее. Дистанцизация от политики аж Эриха Хонека. Это тоже тогда дряхлого лидера этой бывшей страны, Германской Народной Республики, коммунистической, с ее страшной, еще хуже разведкой, Штази. Но это все слухи, это все домыслы, и по воспоминаниям его сослуживцев, которые доступны нам в широком масс-медиа, особенно тех, кто отъехал за рубеж и там спокойно оттуда квакает, ничем особенным он не блистал как офицер. Да и полковником он потом стал, по-моему, через одну ступень, через подполковник, он же майором был уволен с кадровой действительной службы в действующий резерв. Полковник стал уже, когда вот именно стал вице-мэром губернатором. Это как бы по рангу положено. У нас вот тоже, когда становятся люди там губернатором, вице-губернаторами, там, членами национального парламента и прочее, там тоже звездочки прикручивают. Тому же Володину, по-моему, там из майоров полковника дали и прочее. Тем же пассионерам этого Гудкова Геннадию, он тоже уволил с майором с конторы, а стал полковником в итоге. Ну и полковник, как правильно кидали, когда человек уходил на пенсию, чтобы пенсия повыше. Он подполковником заканчивал службу, давали еще одну гайку, как мы офицера называем, для того, чтобы пенсия была повыше чуть-чуть. А генерал он получил ее, когда его просто Ельцин назначил на должность лидера всей этой нашей российской сигуранцы, преторианцы, вот римские преторианцы, людей, способных за все ради Цезаря. И он 2 года все послужил директором ФСБ. На этой ложе даже в этом качестве был на Саратове, даже в ресторане «Звездное небо» посещал, и даже все откушал там, и мне об этом рассказал мой покойный друг, политтехнолог очень, и журналист, и правозащитник Сергей Алексеевич Слентьев, земля ему пухом. И за это, как описание этого случая, самый Слентьев и загремел. На 6 месяцев заключения за клевету на ФСБ в целом 2 доблестных офицеров местного управления ФСБ. До сих пор помню их фамилии, если не ошибусь, Щенников и Бельский. Это из экономической разведки. И на самого директора ФСБ Владимира Владимировича Путина. И вот был там свой достойный срок, целых полгода, в нашем саратовском Цугундере на улице Кутюкова. Так, бог с ним, немножко отвлекся. Много что с этим связано. Подхожу к главному. Что же ему помогло? Кроме от этого артистичной манеры, а актер он великолепный, хотя из вроде бы не породистой семьи, как пишут завистники, что он из семьи вахтера и уборщицы и так далее, что ну, посещал в школе там секцию дзюдо, ну, любой мальчишка туда мечтал, я сам самбо и боксом занимался в юношестве, в детстве, что поступил на тот период не самый популярный факультет юридический, поскольку он не котировался среди интеллигенции, среди вот продвинутой части общества, гуманитарно правильно. Ну что, будешь ты полицейским тогда, милицейским, либо прокурорским, либо судить, какая скучная работа, или пойдешь, не дай бог, в эти вертухаи, в КГБшник, не дай бог, это тогда считалось презрительно в продвинутой части советского общества. И, ну, завербовался то ли сам, то ли его завербовали в эту контору нашу. Кончил высшие курсы, там, высшую школу КГБ СССР 3-летнюю, получил следующее звание, там у меня уже был старлей, служил здесь, потом в Германии и все прочее. Ну что? Как он моментально из кадрового офицера ФСБ, да вдруг у него появилась такая жилка вот к денежкам? Как он стал вице-мэром-то по финансам и романсам у покойного Анатолия Александровича Собчика и так далее? Как вдруг офицеры ФСБ, контрразведчики, проклинулась такая незримая тяга, любовь о деньгам? То есть надо петрить, это надо соображать, там миллиардами туда, миллионами сюда, это надо все в голове держать, на калькуляторе все быстро не посчитаешь. И до сих пор, до последних его публичных представлений перед народом и журналистами, только вот, наверное, в последние 2 года его отвадили, его спичрайтера, он с особой нежностью, я как сейчас помню, говорил: миллиарды долларов, с таким придыханием. То есть я оцениваю, что он любит деньги, всегда их любил и имел к ним склонность. Может, он в профессии ошибся, надо было идти на факультет финансов или экономические факультеты и так далее. Но это его право, его выбор. В Что помогло ему? Я думаю, помогли вот эти самые огромные миллиарды, то есть самый на вид показанный семибаркищиной олигархатой и нашей банковской паучьей огромной на тот период системы российской, где эти огромные суммы аккумулировались, и, соответственно, конечно, в конторы, которых крышевал, имел от них свою долю и могла им свободно распоряжаться. Список Forbes пофамильно – это не совсем правильный список, поскольку там за каждым нашим олигархом стоит по два, по три, а иногда до пяти генералов. Послушайте, что об этом сказал Ходорковский. Ходорковский их отвадил от себя, взял других ребят, там, и в секьюрити, и все прочее. И где он оказался в итоге, Михаил Борисович? Да и остальные ежи с ними. Или когда пытался вести самостоятельную деятельность финансовую, предпринимательскую, мой один из самых симпатичных мне полковников, а он на должности генерала был, резидентов СВР, тогда еще была ГРУ, в США, это Лебедев, Александр Лебедев, известный. Он же очень не бедный человек, но он сам себе, как говорится, крышей был, что называется. Что же, что с ним сделали, как его по какому-то мелкому поводу чуть не на цугундра закрыли и так далее. То есть это пример от обратного. То есть деньги, корысть. Падок человек, жалов человек на корость, никуда этот грех не денешь, и потом труднейшие, конечно, и времена и нынешние, и миллениума, и треклятые якобы 90-е последние периоды, да и начало нулевых тоже было не сладко. Да когда в России были сладкие-то особенно времена? Только из-за обожания Сталина там были. А так все всегда жили в проголодь, что называется, кроме определенной кучки, верхушки, или так называемой презренной элиты. Самоназванные. Это первые деньги, вот сигуранца, и второе, он очень попал с этим своим образом, который он, видимо, выписывал еще, ну, ему и нечего было выписывать, он, видимо, и с юности, и с детства был такой, ну, тихий мальчик, которых мы в детстве называли во дворе тихушечник, и не особенно с ними старались знаться и дружить. Это пригодилось, конечно, в конторской работе, безусловно, это замечательное качество, когда человек обладает таким свойством, что вот, а был мужик или нет, а кто был? А я не помню, не знаю, как его звали, да и не помню внешность. Незаметность такая. Наверное, даже предполагаю, что в генеалогическом древе фамилия была у них другая у Путиных. Не Путина, а Утины. Видимо, какой-то дед и прадед фамилию переименовал, потому что даже внешне похоже на вот эту замечательную водоплавающую птичку. И нос, и щеки, и так далее, и лоб. Ну, видно, потому что крестьяне назывались себя как? Кто кузнец, кто там кузнецов, кто там плотников, плотник, кто там другой. А вот это, значит, похоже на утку. Значит, утиной будете, а потом стал Путин. Но это ладно, это не важно. Это первое, второе и третье. И в чем его гениальная находка как политтехнолога, то что когда он пришел к власти еще в ФСБ, не знаю, насколько на самом деле его интересовали конторские дела, там борьба с внешним внутренним врагом, резидентура, агентура, соглядатые и прочее, не знаю, плюс вооружение, мундирование, спецсредства, прослушка, проглядка, лето-поля, все понятно. Сколько он мог задать задачу аналитическим центрам, а в конторе всегда были, есть и пока еще, наверное, будут крупнейшие специалисты-аналитики, которые там пишут, что он работает с террористом в каком-то там НИИ, там фиг поймешь, и так далее, на самом деле работает в конторе, да, неплохие деньги на неплохом окладе, в теплом уютном кабинете, и анализирует. И вот, видимо, он то ли воспользовался уже наработанным, то ли дал задачу, а может и то, и другое вместе, и третье, пятое, десятое, высчитать, какой фенотип, генотип, какой образ, какой имидж правителя на данной повестке дня, миллениума и нулевых годов больше всего востребован нашим многострадальным, богоносным, хотя это ложь, народцем. Ему и высчитали. И он, оба-на, совпадение, очень здорово на это попал. И с тех пор толком его сдержит. Кстати, иногда бывают сбои, вы все тому сами, мои друзья по клубу и по жизни, свидетели. Как иногда у него бывает сбой в программе, когда совершенно физиономия у него перекашивается, даже публично, когда он совершенно другой интонацию употребляет, когда он другие даже форшлаги говорит. Не бог с ним, что они там дворовые или какие-то около литературные, скажем, там граничатся с абсентной. Не матерная, а абсентная лексика. Абсентная лексика – это шире понятие, нежели матерная лексика и так далее. Второй наш русский древнейший язык, что называется, которым, видимо, великолепно владеет, наверное, так же, как и я. Я деревенский парень и дворовый мальчишка из пролетарской семьи. Понятно. И вот, то есть, этот имидж спокойного, уравновешенного, доброго, жалостливого человека, который говорит с большими массами или своими оппонентами, или со своими подчиненными, как главный врач нашей саратовской клиники имени Святой Софии, психиатрической клиники на Алтайной горе. Надо с больными нашими говорить спокойно, вежливо, аккуратно, чтобы они успокаивались. Это когда ко мне приходит какой-то клиент, и явно на голову тут двинут, я все время тоже перехожу на спокойный тон, потому что если ему просто противоречишь, начинаешь там на него покрикать, это будет еще хуже. Ну, это девиантные по психике люди, они так устроены в массе своей, что надо с ними максимально вежливо, спокойно говорить, чтобы потом спокойно проводить и перекатить, слава богу, ушел, что называется. Так вот, это отношение доктора Путина к нам, ко всем пациентам. И почему? Что он угадал? Я заканчиваю. Извините, я много уже говорю. Сегодня у нас просто есть такая возможность, поскольку нам позволяет наш узкий круг сегодняшнего клуба заседания. Хотя виноват, обещался его взять в меньшей мере. Что он угадал? Не только, что это востребовано, а еще обратно угадал, что он этим востребованностью, как лучом лазерным, обратным, от зеркала, от чего туда же в массы пускает. Вот через все утюги, все эти телеящики, радио, там, рупоры, все эти электронные и прочие средства массовой информации, и даже публичные эти месседжи, спектакли, эти митинги, Крым наш, и там наш дом, там, как его называется, нынешняя партия, это Единая Россия, все прочее, и поставил на этом фундамент, что Россию любой ценой сохранить, а именно откурил Чукотки до Калининграда, наши завоевы, на территории нашей колонии Восточной Пруссии, до Новой Земли и до Южной Осетии, а нафига нам нужна, лично говорит, я сомневаюсь. А теперь что-то еще сирийских проблем захотел, лугандийских там проблем захотел и все прочее. Надо расширяться, так что называется. Чем-то забавлять наш народец. Он обратно и зомбирует. То есть тут такая получается взаимная связь наверху и внизу. Но верхи, то есть Путин еще пока может, а низы по-прежнему еще хотят, как вот в нормальном, пусть уже достаточно пожилом сексе. То есть вождя со своим народом. Сейчас я заканчиваю. Потихонечку. Посему вот это угадание, это не его заслуга, это, я говорю, это аналитический центр все-таки сделал. Ну и талант того, что он угадал, воспринял и этим воспользовался. Молодец. Другое дело, что вот это все-таки искусственная конструкция, что это не естественно, а придумано. Это театр, это большой раёк, что называется. Это, по большому счету, российский балаган. Он свой запас, резерв временной и всякое другое уже исчерпал. Он скоро рушится. И одновременно, конечно, с нашей псевдоэкономикой, двумя этими маточными трубами, газовые, там, углеродные и так далее, все прочее, и с нашим дружеским партнерским окружением вокруг нас, и внутренней ситуевиной, мягко говоря, все это рушится одновременно, поскольку под именно вот это и создавался тот самый стиль, то самое влияние, именно на самом деле удава Као Бандерлогом. Это не его шутка, когда он в этих нужниках стоял, якобы смахнув скупую мужскую от ветра слезу, сказал «враг у порога» и назвал якобы оппонентов, то есть ту самую первую, а якобы пятую колонну, «бандерлогами». Это он называл, я считаю, не бандерлогами, не столько пятую, вернее, первую колонну, а все население Российской Федерации. И как Као он срабатывает хорошо. Ну, на любого Као заканчиваю. Есть свой Бал, есть своя Багира. Мы знаем их пофамильно. У них красивые импортные фамилии и имена. Есть свой Маугли внутренний, мы тоже знаем совокупного Маугли и их фамилии. Есть свои Акелы и стаи волков и прочие. Даже есть гадкие шерханы с табаки и шакалами, которые такие же, как Эйкал, такие же хищники, прожорливые своей гордыни и корысти. И всему приходит конец. И вот тот самый, то самая игла в яйце политическом, политический конец Владимира Владимировича Путина, уважаемого, приходит, наверное, в этом времени и пространстве. Дни учтены, дни этого имиджа, дни этого его угадания, так называемых чаяний, менталитета народа, попытки им соответствовать, хотя бы внешне. Именно поэтому он такой скрытый, именно поэтому он так не любит, когда вторгается его в частную жизнь, личную, интимную жизнь, там про него много каких-то нелепостей говорят, что это и то, и другое, пятое, десятое, надо все доказывать, и Владимир Владимирович, неинтересно, кто не без греха, пусть кинет первый у меня камень, или у него камень. И именно поэтому он терпеть не может даже малейшую иронию, не то что критика, самокритика, именно поэтому он уничтожил тогда программу Шендеровича и Виктора «Куклы». И именно поэтому он начал сразу с прихода власти к уничтожению базы, возможное его критиканство и развенчивание. Но мы знаем всю эту историю НТВ и далее, и по списке вот ныне добрались до уха Москвы и прочих ливней, дождей и прочего. Терпеть не может. Почему? Не потому, что это его слишком сильно коробит. Нет, у него, как у любого сигуранца, любого вот этого рыцаря плаща и кинжала, хладнокровие полнейшее и выдержка полнейшая, хотя, кстати, может быть, не так, но тем не менее, когда он приступил к своих обязанностям, ему было всего на все 48 лет. И это просто мешало бизнесу. Это мешало построению того самого имиджа, и именно это мешало вот той дуалистической связи, и как я называю, любовный, если сказать, сексуальный, между вождем и народом. Если бы была вот эта критика, то неизбежно были бы ссоры между спаривающимся в экстазе населением и его вождем. Споры, там, гром посуды, побои, прочее, разводы, и, возможно, даже вообще выгоны из дома той самой нашей горячо любимой, нежной дамы России, которая выгонит этого за порог, проклянет и говорит: ты пропади ты пропадом, и забудет, и выйдет замуж за другого. Закончил.